Свежее утро на радио «Спутник».
Прямой эфир на радио «Спутник» продолжают обозреватели Данил Гусельников и Ольга Гаврилова. Оль, привет.
Привет.
Обсудим самые главные, важные и интересные новости к этому часу. Президент США Джо Байден раскритиковал лидеров России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за то, что они не приехали на конференцию ООН по изменению климата в Глазго. Это ошибка, да, сказал он?
Да, это ошибка, назвал, да. Их отсутствие назвал ошибкой Джо Байден. По словам главы американского государства, Россия и Китай устранились от решения климатической проблемы, я так понимаю, молчат о желании что-либо делать в то время, как эта проблема серьезно касается и этих стран. Но это на самом деле так, потому что и Россия, и Китай как бы входят в пятерку стран, которые больше всего загрязняют воздух. Кстати, в этом списке в лидерах и Соединенные Штаты Америки.
Россия входит в список в топ-5?
Топ-5, по-моему, да.
Ну, не знаю. Я всегда слышал, что Евросоюз входит вот прямо на первых где-то местах, потому что, ну,
ну, на первых строчках всегда значились и США, и Россия, и Китай.
Не знаю, мне кажется, тут очевидно, что не поехали, потому что внутри у себя в России работают, и в Китае, соответственно.
Ну, из-за пандемии, может быть, не поехали.
Нет, они работают над тем, чтобы снизить у себя страну.
Ну, вообще, вот эта конференция по климату, она достаточно представительная, в ней принимает участие, там, по-моему, до 100 представителей самых разных правительств и организаций. Но вот, несмотря на критику Джо Байдена, вот премьер-министр Великобритании имеет на этот счет, Борис Джонсон имеет на этот счет свое мнение. Он выразил уважение по отношению к решению лидеров России и Китая из-за пандемии отказаться от личного присутствия на климатическом саммите в Глазго. Хотя сам Джонсон, насколько я знаю, присутствует на этой конференции по климату. И Джонсон напомнил, что вот на эту конференцию приехала китайская делегация высокого уровня. Что касается Владимира Путина, то он даже не выступит по видеоконференции, поскольку такая возможность не предусмотрена технически, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. И он также пояснил, что темы, которые будут подниматься в Глазго, уже достаточно подробно обсуждались на саммите Большой Двадцатки, где вот как раз Владимир Путин подробно изложил все подходы российской стороны к решению проблемы климата, и нечего повторяться, так я понимаю.
Не обеспечили видеосвязь, вот вам нету видеоконференции.
Да, технически невозможно это сделать.
Ну да, все логично.
Ну, непонятно, почему технически невозможно. Честно говоря, я не знаю, вот истинные причины хотелось бы узнать, почему все-таки нет личного присутствия лидеров Китая и Российской Федерации.
Просто до Глазго еще не дошла российская программа «Доступный интернет», чтобы обеспечить качественное.
Или, может быть, они
соединение.
Считают, что вот эта международная конференция по климату, которая проходит в Глазго, она, в общем-то, ничем не закончится, прорывов каких-то ожидать не стоит, и, в общем-то, это будет очередная, как сказала в свое время Грета Тунберг, бла-бла-бла.
Бла-бла-бла. Так или иначе, будем узнавать, что это такое на деле. Спросим об этом у декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, кандидата политических наук Александра Шатилова. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот есть ли, скажем так, какая-то подоплека в этих заявлениях Байдена, скажем так, ну и, в общем, Бориса Джонсона о том, что вот Владимир Путин и Си Цзиньпин не приехали в Глазго?
Ну, здесь, скажем, такая подоплека стандартная, да, в том плане, что, с одной стороны, раз, так скажем, пнуть Россию и Китай за якобы невнимание к проблемам климата, да, и, скажем, добавить минусов в их имидж, прежде всего, среди западной общественности, которая сейчас популярна идеей экологизма, там, зеленой энергетики и прочее, прочее, прочее. Хотя надо сказать, что, в принципе, повестка этого экологического саммита в Глазго, ну, в общем-то, это не наша повестка, потому что у нас сейчас гораздо более есть насущные проблемы, нежели повышение или понижение температуры на 1 градус во всем мире. И как раз там, насколько я понимаю, предполагалось подвергнуть России достаточно жесткой критике, прежде всего с точки зрения ее статуса энергетической сверхдержавы, поскольку сейчас Запад провалил, я бы сказал, сейчас вот это программу перехода к зеленой энергетике. Мы видим, какие проблемы сейчас возникают у нас и с автобусами на углеводороды, и проблемы с поставками в страны, вообще развитые страны Запада. Поэтому здесь не совсем это была наша повестка, и поэтому, в общем-то, Владимир Путин вполне резонно решил минимизировать наше участие в данном саммите, в данном мероприятии.
Тут еще вот, что удивительное, такое совпадение, как бы Китай и Россия являются главными угрозами для Соединенных Штатов, и как раз критика-то звучала в адрес обоих лидеров России и КНР.
Ну, это традиционно, да, поэтому здесь, в общем-то, китайцы, они еще пытаются сохранять определенный политтест, но, в общем-то, Россия, особенно в условиях такого очень жесткого геополитического давления противостояния с Соединенными Штатами Америки, ну, в общем-то, может этот политтест не сохранять. Тем более, что сейчас, с одной стороны, Соединенные Штаты Америки якобы ищут общую, скажем, общую повестку для сотрудничества, да, с другой стороны, очень активно наращивает присутствие к границе Российской Федерации и, в общем-то, сейчас совершенно уже жестко, а в некотором случае агрессивно ведут себя там на целом ряде постсоветских треков, в том числе на украинском направлении.
Александр Борисович, а с другой стороны, можно подумать, что вот отсутствие лидеров России и Китая может говорить о том, что, возможно, у этих стран просто нет планов по борьбе с изменением климата, по борьбе с глобальным потеплением. То есть никакой работы в этом плане не ведется, как бы. И поэтому, в общем-то, говорить-то не о чем, поэтому они и не поехали.
Ну как, определенная работа, конечно, ведется, то есть с точки зрения, да, минимизации издержек, да, я бы сказал, экологических вот работы промышленности, но у нас сейчас промышленность работает, и, в общем-то, у нас, ну, может быть, с точки зрения мировой конъюнктуры, у нас как бы не самые лучшие, скажем, показатели с точки зрения экологичности, да. С другой стороны, ну, вот самые лучшие у нас показатели, наверное, были в 90-е годы, когда стояла вся промышленность, вот тогда примерно тоже там наблюдалась та же ситуация, как сейчас на Украине, где, в общем-то, Зеленский недавно отрапортовал, что у них замечательно все с экологией. Конечно, когда промышленность не работает, да, практически, ну, все с экологией становится замечательно. Поэтому я думаю, что здесь действительно, опять же, это, саммит, он был по такой достаточно специфической проблематике, и, в общем-то, Россию поэтому не слишком заинтересовал.
Да, тут еще критика прозвучала от Байдена в адрес России. Он обвинил Москву и ОПЕК в высоких ценах на бензин, и действительно в США галлон существенно подорожал. И это, по мнению американского лидера, как раз последствия того, что пока Россия или страны ОПЕК отказываются добывать больше нефти. И при этом американский лидер сказал, что ждет развития событий. Вот какого развития событий можно ожидать, пока ОПЕК плюс стоит на своем, и страны-участницы картеля, в общем-то, не намерены увеличивать темпы добычи нефти. И, по-моему, вот 4 ноября должны принять окончательное решение, будут ли они добывать больше, чем договорились. Речь идет о 400 тысячах баррелей нефти в месяц.
Ну, тут понятно беспокойство, так скажем, и западных элит, да, потому что, конечно, выступление Байдена нельзя считать его лишней такой политической платформой, да, или лишними его какими-то высказываниями. Это, конечно, позиция, сформулированная элитами, которые просто вложили ему в уста свои хотелки. Что называется, потому что в Америке нам привыкать к рыночной экономике. Если ОПЕК плюс выгоднее такие цены, ну, значит, ищите какие-нибудь пути снижения, а не пытайтесь диктовать ОПЕКу свою волю, да, так скажем, ОПЕК свою волю. Тем более, что Владимир Путин недавно так прозрачно намекнул, что если США будут и дальше продолжать, и давить на Россию, вообще на ОПЕК, то может эта цена и достичь $100 за баррель нефти, и это будет совсем уже для Запада совсем будет приятный вариант.
Александр Борисович, можно я еще немножко вернусь к Глазго и климатическим изменениям? Вот, немножко в другом контексте. Вот Россия не поехала и получила критику. Если бы поехала, как вы говорите, тоже бы получила критику. Сколько можно критиковать, когда это все закончится? Мы-то вообще со своей стороны что-то можем сделать, чтобы прекратить это?
Мне кажется,
как... И надо ли вообще это нам что-то делать, чтобы это все прекратить?
мне кажется, к этому надо относиться, ну, спокойно, потому что, ну, такова геополитическая борьба, да, она Запад любил только в те годы, когда мы были слабые, фактически бездыханные, и, скажем, полностью действовали в русле политики США и их союзников. Сейчас мы демонстрируем определенную политическую волю, демонстрируем суверенитет и независимость своей политики, поэтому, само собой, нас будут пытаться, будут искать на Западе варианты, как бы нас поддавить, нас дискредитировать и подвергнуть критике. Это нормально, просто здесь нужно вырабатывать какую-то платформу, что называется, которой очень жестко надо придерживаться, мне кажется, в отношении и Запада. И прежде всего нужно реагировать, спокойно, с одной стороны, да, с другой стороны, достаточно жестко. Когда там Байден говорит о том, что у нас горит, там, что у нас там тайга, он или что он там сказал, тундра, да, ну, с этим планом можно вполне себе припомнить и горячие леса под Лос-Анджелесом в Калифорнии. Поэтому, то есть тут, как говорится, нужно тоже не забывать и контратаковать в информационном плане, в информационном пространстве.
Александр Борисович, еще одну новость хотим с вами обсудить. В МИД России предложили США направить в Россию дополнительных дипломатов для выдачи виз. С таким призывом к коллегам обратился замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
Да, и он сказал, что американское дипломатическое и консульское присутствие снизилось до особенно низкого уровня, но это понятно, мы все это видели, и вот этот кризис может быть опаснее холодной войны. Так вот, вопрос такой, да, как США вообще отнесутся к этому призыву, если недавно штаты причислили россиян к бездомным национальностям в процедуре выдачи виз? Я напомню, что речь идет о странах, где у штатов нет консульского представительства или где политическая ситуация, либо требования безопасности не позволяют обрабатывать заявления на некоторые визы из-за малого числа консульских сотрудников. Вот
что будет?
Да, как к этому призыву отнесутся?
Ну, мне кажется, что это, ну, что Соединенные Штаты Америки здесь это тоже, как говорится, эту дипломатическую войну развязали здесь просто. Мы вспомним, что именно они начали, прежде всего, очень жесткое давление на российских дипломатов в Соединенных Штатах Америки. Доходило до того, что конфисковали российскую фактически дипломатическую собственность. Ну, не говоря еще и про подрывную деятельность американского посольства, американских консульств в Российской Федерации в плане стимулирования определенных протестных настроений, взаимодействия с, так скажем, непримиримой оппозицией. Россия, в конце концов, ответила, ну и Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, здесь сыграли на повышение ставок и минимизируя число своего персонала в Российской Федерации, и сейчас заставляют россиян для получения виз уезжать в сопредельные страны. Ну и здесь во многом, мне кажется, это тоже, как бы, продуманный ход был со стороны американской администрации. Ну, во-первых, поджать определенную часть российской элиты, которая до сих пор ориентирована на Запад, которые есть свои там интересы, там недвижимости и прочие активы, да, в Соединенных Штатах Америки, сделать их жизнь такой не слишком комфортной, и чтобы они давили на руководство России с целью нормализации отношений, то есть с целью уступок Соединенных Штатов Америки. Ну, с другой стороны, здесь это просто, как говорится, был шаг в духе вот этого конфронтации, которую американцы сами же и в большом счете развязали.
А как вы думаете, вот эта ситуация с визами, она долго продлится? И вообще, может быть, США специально затягивают вот всю эту историю для того, чтобы поменьше россиян ездили в Соединенные Штаты? Я напомню, что сейчас граждане России могут подавать заявление на визы в консульство США в Варшаве.
Да, ну вот здесь даже не только, чтобы меньше россиян ездили, да, сколько, мне кажется, чтобы сделать максимально, все равно так или иначе будут, если у кого есть потребность и интересы, чтобы они все равно будут ездить в США, даже через Варшаву, добывать эти вожделенные визы и так далее, но чтобы здесь максимально, ну, скажем так, затруднить, да, получили этих виз и поджать представителей российской элиты, потому что в основном, как говорится, ну, они являются главными, наверное, Определенная часть российской элиты, потому что именно они являются главными, наиболее активными вот этом американском направлении, да, и им чаще всего требуется виза как по политическим вопросам, так и по работе.
А с другой стороны, такой аргумент со стороны Вашингтона, да, вот в адрес России. Вот вы хотели сократить наше представительство в Российской Федерации, вы это сделали. А кому вы хуже сделали? Своим же гражданам?
Ну да, безусловно, так скажем, потому что это вот как раз для того, чтобы определенно спровоцировать некоторое, пусть и такое, может быть, не слишком широкое, но тем не менее определенное недовольство в российском обществе, по крайней мере, его топовой части.
Я думаю, что у большинства слоев населения это не вызовет никаких эмоций. Александр Борисович, спасибо вам большое. Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, кандидат политических наук Александр Шатилов был у нас в эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Против подделки есть...
Хочется сказать, против лома.
Против лома. Против подделки есть приемы, да. В России создали тест на антитела к белку аденовируса, который поможет выявить поддельную прививку. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинзбург.
Да, вот он отметил, что маркером настоящей прививки выступает как раз наличие в крови антител к белку аденовируса, который... Кстати, крайне редко встречается у человека, по словам Гинзбурга. И вот если эти антитела есть, то значит человек привился. А вот если он попадает в реанимацию и говорит, что привился, но у него при этом нет вот этих вот антител к белку аденовируса, то, скорее всего, у него фейковый сертификат, который он купил.
Ну, на самом деле, есть несколько вопросов. Во-первых, я обратил внимание на слова «скорее всего», которое говорит Александр Гинзбург. То есть он тоже не исключает варианта такого, что у человека, видимо, может быть. Крайне редко встречается, но встречается же вот этот вот белок. А во-вторых, это речь только идет про спутник Ви, да ведь?
Спутник Ви, да, и спутник Лайт.
А вдруг человек, я не знаю, за рубежом привился, когда был?
Все равно появляются вот эти вот специальные такие особые антитела к белку аденовируса, но это правда, если аденовирусная вакцина, как раз вот, кстати, Джонсон Джонсон тоже аденовирусная вакцина, и спутник Ви, и спутник Лайт. Но ранее, я напомню, академик Гинзбург говорил о том, что вот эти особые антитела не нашли примерно у 80% пациентов, которые, кстати, достаточно тяжело болели и попали в реанимацию. И они-то заявляли, что прошли вакцинацию, но потом как раз сделали анализ на антитела и обнаружили, что они соврали.
То есть получается, что большинство из тех, кто очень тяжело переболел и заявлял, что привит.
Привит, да. На самом деле не привит. Вот. А вот на этом фоне торговля такими поддельными фейковыми сертификатами набирает обороты. И вот что любопытно, компания в сфере кибербезопасности Group IB сообщила, что вот ее специалисты отметили значительный рост предложений поддельных сертификатов. Вот по данным айтишников, осенью их стало в 20 раз больше, чем летом. То есть все больше и больше желающих прикупить вот эти вот поддельные сертификаты и не делать прививку. Причем, что касается цен, цены тоже растут. То есть если летом, например, цены на эти фальшивые документы колебались от 3 до 30 тысяч рублей, то теперь их стоимость варьируется где-то от 4 до 12 тысяч.
Ну нет, наоборот.
То есть наоборот,
цены,
как бы, да.
Но зато, ну, закон рынка сработал. Чем больше предложений, тем дешевле стоимость. Но
хотя
это
мне вот трудно вериться в 12 тысяч, но как-то совсем недорого.
Это незаконно.
Это все незаконно. Потому что если делать сертификат, такой добротный сертификат, нелегальный, естественно, фейковый сертификат, который проходит через госуслуги, и ты получаешь QR-код, то он должен стоить значительно дороже, как мне представляется.
Не знаю, Оль, я не сведущ в оценках.
Ну, здесь
вот
надо напомнить, что за подделку
рынка
документов грозит уголовная ответственность до 2 лет лишения свободы, так что подумайте хорошенько.
Еще одна новость. В США будут прививать детей от 5 до 11 лет. Прививать от коронавируса, разумеется.
Да, но вот здесь для вакцинации будут использовать такой облегченный, я бы сказала, педиатрический вариант вакцины Pfizer. И полностью вот эта программа вакцинации детей заработает уже до 8 ноября. Ну, вот в самое ближайшее время. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Кстати, в России тоже будут прививать детей. И вот эта программа вакцинации должна стартовать буквально через 2-3 недели.
Экс-замглавы ВСУ Игорь Романенко призвал Киев готовиться к войне с Россией. Он отметил, что усиления на некоторых участках украинско-российских границ стали замечать с весны, в связи с чем в Украине срочно необходимо мобилизовать армию и быть готовыми к введению вооруженного положения.
Давай да, вообще сразу... генерал выразился гораздо жестче. Он пригрозил России кровавой баней.
Давай спросим о том, насколько серьезны все эти заявления у политолога, лидера движения русских украинцев «Парус» Юрий Владимирович Кот у нас на связи. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро, ребят.
Расскажите нам, пожалуйста, стоит ли России испугаться заявления Игоря Романенко о вот такой вот кровавой бане, которую он пригрозил?
Нет, ну слушайте, в России в принципе не стоит никого пугаться, а уж тем более каких-то отставной козы барабанщиков. То есть, конечно, его заявление, оно эмоциональное. Конечно, сейчас и осень, фаза обострения шизофренических разных там настроений. Это с одной стороны. С другой стороны, надо отдавать себе отчет, что приходит очень много информации о том, как Украина подводит к линии соприкосновения свои войска. Мы знаем о том, как Украина совершает одну за другой провокации, захватывая сотрудников СЦКК в Луганской Народной Республике, захватывая деревню Старомарьево, Марьевка, Тевского района в Донецкой Народной Республике. То есть мы видим, как они применяют байрактары, и после этого они рассказывают о том, что что-то Россия делает. Ребят, я хочу напомнить всем этим сумасшедшим идиотам, что Россия по решению Парламентской Ассамблеи Совета Европы ответственна за безопасность населения народных республик. И любой, кто будет посягать на эту безопасность, получит ответ от России. Здесь как бы они пытаются орать специально. Они сами готовят провокацию, они сами готовят нападение.
Но все-таки, Юрий Владимирович, вот несмотря на то, что СМИ, спутниковые СМИ, снимки американские, в общем-то, говорят о новом наращивании российского военного присутствия у границ Украины, ведь в Киеве не разделяют этих опасений и в открытую говорят о том, что никаких ударных группировок российских войск у украинских границ не наблюдается. Это подтверждает в том числе украинская разведка.
Ну, это заявление сделал глава СНБО Данилюк, это известный русофоб. Я, честно вам скажу, я бы все его заявления... Я бы всегда делил их надвое, там, да. Но то, что он делает подобное заявление на фоне публикации в средствах массовой информации Запада, да, там, Financial Times и так далее, которые, наоборот, вроде как обвиняют Россию, это вызывает какое-то, с одной стороны, недоумение, с другой стороны, ну, знаете, смотришь на него и понимаешь, что, наверное, парень решил сыграть в какую-то игру, но только непонятно в какую. То, может быть, он неправильно прочитал распоряжение, спущенное ему там сверху, что нужно озвучивать, и не использовал там рядом с глаголом «не». Вот, конечно же, Россия или наоборот использовала. В общем, проблема-то в том, что действительно напряжение нарастает. Независимо ни от чего, нарастает. Действительно, Россия очень внимательно смотрит на то, что происходит на Украине по отношению к Донбассу. О том, как звучат же на самом деле заявления о зачистке этой территории не от каких-то даже уже отставных там генералов, нет, а от действующих. Они говорят о том, что они собираются там устроить вторую Сребреницу, хорватский сценарий. Мы видим, что они сейчас собираются назначить главой Министерства обороны Украины отъявленного русофоба Резника. Ну, по крайней мере, такая информация идет. А в помощь...
Да-да-да, министр обороны Украины Таран уже написал, подал заявление в Раду об отставке, да.
Да-да, а помощники к Резнику, соответственно, я так понимаю, или кому там еще пойдет, глава радикалов Ярош, тот самый Ярош, который был застрельщиком госпереворота и который устроил кровавую баню именно там, на Майдане. И до сих пор, кстати, за это не наказан и покрывается Западом. То есть Украина готовится действительно к кровавой бане, кровавой провокации. И поэтому мы должны быть к этому тоже готовы. Мы что, ребят, ну, в конце концов, мы же не слепые. Мы же видим, что происходит. Это раз. Во-вторых, с Украины приходят очень тревожные новости. От людей, живущих там. Я уже не говорю про Донбасс. Поинтересуйтесь, что происходило в Старомариевке. Как бы та информация, которая просачивается на сегодняшний день. Они же не просто зашли, якобы с гуманитарной миссией в серой зоне, захватив деревню. Они тут же начали устраивать чистки. Чистки, выявлять людей, у кого есть российское гражданство, российские паспорта и так далее. Эта информация уже есть. Какова судьба этих людей, мы пока не знаем. Но, думаю, в ближайшее время узнаем. То есть это, более того, мы видим там людей в этой Старомариевке, боевиков с шевронами СС Галичина. А мы что, не знаем, чем занималась СС Галичина в Великую Отечественную войну? Знаем, как они убивали младенцев об угол дома, потому что пули жалели.
Юрий Владимирович, вынуждены вас прервать. Время все-таки у нас ограничено. Спасибо вам большое за ваше мнение. Политолог, лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот был в эфире «Радио Спутник».